С новостями дня вас знакомит Екатерина Безгачина. Вы слушаете «Свободу в полдень». Сегодня в программе итоги саммита Шанхайской организации сотрудничества, критика в адрес США и наращивание военной силы. Исчезнут ли изображения святых, свинных этикеток и купюр? Иркутская епархия РПЦ призвала верующих бойкотировать товары с религиозной символикой. Новый российско-грузинский конфликт. Выводы международной и российской комиссии не совпали. И юбилейный сезон Московского театра Петра Фоменко. Когда актеры одной из самых популярных театральных трупп столицы переедут в собственное здание? Эти и другие темы, экономика, новости Москвы и Петербурга и многое другое в нашей программе. Сегодня в Бишкеке завершает свою работу саммит Шанхайской организации сотрудничества. В нем участвуют лидеры России, Казахстана, Киргизии, Китая, Таджикистана и Узбекистана. На правах наблюдателей на нем также присутствовали главы Ирана и Афганистана Махмуд Ахмадинежад и Хамид Карзай. Лейтмотивами саммита стало региональное объединение, антиамериканская риторика и военный потенциал стран-членов ШОС. Из столицы Киргизии об итогах саммита передает корреспондент «Радио Свобода» Султан Каназаров.
Кроме глав членов ШОС России, Китая, Казахстана, Узбекистана, Таджикистана и Кыргызстана, в Бишкекском саммите приняли участие наблюдатели организации. Это президент Ирана, Монголии. Пакистан и Индия были представлены министрами. Кроме того, в качестве почетных гостей были приглашены заместитель генерального секретаря ООН Лин Паско, а также президенты Туркменистана и Афганистана. На встрече были подписаны 10 документов, 8 из которых закреплены подписями глав государств. Нужно прежде всего определить несколько важных моментов Бишкекского 7-го саммита ШОС. Первое – это то, что ШОС завершил этап организационного развития и теперь будет наращивать мускулы и реализовывать накопленный потенциал. Именно такое значение имеет подписание договора о долгосрочном добрососедстве, дружбе и сотрудничестве, считает президент Казахстана Нурсултан Назарбаев.
Завершение институционального основания организации является своего рода дорожной картой по всем проблемам, которые мы собираемся решать. Договор является универсальным уставным документом, как и хартия.
Второй важный определяющий момент – это то, что страны-наблюдатели организации, желающие вступить в нее, открыто говорят о перспективе ШОС стать организацией по строительству нового миропорядка. Об этом говорил министр иностранных дел Пакистана Хуршид Махмуд Касури.
И общее вдохновение для того, чтобы развиваться, для того, чтобы развивать регионального сотрудничества, является очень полезной моделью, на основе которой можно создавать новый порядок международных отношений.
А вот действующие члены ШОС обнадежили лидеров стран, желающих вступить в организацию, в том, что их ожидания поддержки будут оправданы. Глава Таджикистана Эмомали Рахмон, обращаясь, конечно же, к США, сказал, что они выступают за дипломатическое разрешение ситуации вокруг Ирана.
В контексте обеспечения мира и стабильности в регионе нас не может не беспокоить та же ситуация вокруг Ирана. Страны, имеющие статус наблюдателя в нашей организации, Таджикистан выступает за то, чтобы данная проблема нашла свое решение исключительно в рамках политико-дипломатических усилий.
Третий важный момент саммита – это, хотя и не столь откровенная, как прежде, но все же систематическая критика США. Точнее, политика США на территории интересов ШОС. Президент Узбекистана Ислам Каримов намекнул, что благодаря политике США в Афганистане в этой стране ситуация продолжает ухудшаться.
Не может не вызывать серьезной озабоченности и тревоги складывающаяся сегодня ситуация в этой стране, которая характеризуется тенденцией к дальнейшему обострению.
Последний, возможно, один из самых важных моментов саммита, который следует отметить, это стремление стран ШОС продемонстрировать свою военную мощь. Сегодня будут подведены итоги многодневных совместных антитеррористических учений вооруженных сил стран ШОС в Челябинской области России. Президент России Владимир Путин, выступая в Бишкеке, даже предложил сделать эти учения регулярными.
Как вы знаете, учения проходят успешно и демонстрируют возросшие технические возможности и скоординированность подразделений. В этой связи заслуживает рассмотрения вопрос о регулярном проведении подобных учений на территории разных стран Шанхайской организации сотрудничества.
Собственно, Бишкекский саммит завершится посещением глав государств ШОС данных учений сегодня в Челябинске. Султан Каназаров специально для Радио Свобода из Бишкека.
И сегодня днем, сразу после окончания саммита, главы государств, участвовавшие в нем, прилетели в Челябинск, чтобы ознакомиться с военным потенциалом ШОС на объявленных антитеррористическими учениях «Мирная миссия-2007». Оттуда репортаж нашего корреспондента Александра Валиева.
В челябинской прессе накануне учений довольно активно муссировалась тема беспрецедентных мер безопасности, которые предпринимают силовики в связи с приездом в регион глав государств, участников ШОС, среди которых Владимир Путин. Милиция уже переписала жителей домов, расположенных вдоль маршрута следования VIP-эскорта, их автомобили и домашних животных, посоветовала убрать с транспортных средств блестящие предметы и пореже выглядывать в окна во время следования кортежей. Из-за приезда глав государств весь центр Челябинска уже несколько дней оцеплен милицией, в том числе и иногородней, а в день начала визита, в четверг, начались пробки. Регулировщики периодически перекрывали то одну, то другую улицы, вызывая недовольство водителей. Противоречивые сведения поступают и относительно загородной трассы М5. Будет ли она перекрыта только для большегрузного транспорта или для всех автомобилей? Накануне выходных такие невнятные сообщения оптимизма горожанам не добавляют. Между тем, ряд средств массовой информации сообщил о том, что сотовые операторы по приказу силовиков отключили режим кодирования звонков. Данный факт сотовые компании не скрывают, но в подробности не вдаются. В результате разговора абонентов могут прослушиваться с помощью специальной аппаратуры, имеющейся в распоряжении спецслужб. Сами же учения приближаются к своей финальной стадии. По словам руководителя маневров с российской стороны Владимира Молтинского, военнослужащие готовы провести финальный розыгрыш боевых эпизодов на полигоне на высшем уровне. Вот что рассказал по телефону из Чебаркуля о том, каков план учений на 17 августа, Игорь Коношенков, заместитель руководителя российской стороны мирной миссии 2007.
17 числа будет практически действие войск обозначения, в которых будут участвовать подразделения вооруженных сил Российской Федерации, Национальной освободительной армии Китая, Киргизской вооруженных сил, Казахских вооруженных сил и Таджикских вооруженных сил, а также около 1000 единиц боевой техники. Планируется выброска десанта по 102 человек от Национальной освободительной армии Китая и Российских вооруженных сил, а также выброска техники сил 76 по 12 единиц боевых машин десанта.
В ходе финального этапа учений будет разыграно 46 эпизодов боевых действий. Между тем, 700 тысяч боеприпасов для стрелкового оружия, 17 тысяч выстрелов для боевых машин пехоты, 2700 артиллерийских снарядов, 5 тысяч выстрелов из гранатометов российской стороной на маневрах уже израсходовано. В этой связи, напомню, накануне начала мирной миссии 2007 выступили челябинские экологи. Вот что говорила тогда Наталья Миронова, лидер движения за ядерную безопасность.
Эти учения проводятся в самом чистом, единственно оставшемся чистом регионе Челябинска. Челябинской области. Кто подавал на тендер Челябинскую область? Было 500 альтернатив для проведения таких учений. Почему их нужно было проводить в экологически неустойчивом регионе, да еще рядом со старым ядерным предприятием? Мы что, забыли, что там только что была авария, которая скрывалась целый месяц? Мы что, забыли, сколько там было аварий? Мы забыли о том, что у нас 500 000 жертв ядерного загрязнения?
Кто примет следующие международные маневры ШОС, пока неизвестно. На пресс-конференции, состоявшейся 16 августа, руководители учений не смогли ответить на этот вопрос, заданный Центральным народным радио Китая. Александр Валиев для Радио Свобода, Челябинск.
Вы слушаете Радио Свобода. В Москве 12 часов 15 минут. В эфире «Свобода в полдень». Коротко о главных новостях к этому часу.
Радио Свобода. Новости.
Число жертв мощного землетрясения в Перу возросло до 510, свыше 1500 человек ранены. В американском штате Юта погибли 3 спасателей и 6 получили ранения в результате обвала в тоннеле. Они пытались пробиться к горнякам, блокированным в шахте с 6 августа. В Ставропольском крае 45 детей госпитализированы с признаками пищевого отравления, более 20 проходят амбулаторное лечение. Российские эксперты, прибывшие в Грузию, продолжают расследовать вторжение неопознанного самолета в грузинское воздушное пространство. Следующая сводка новостей на волнах Радио Свобода через 15 минут. Опера «Пелиас» и «Мелисанда» в Московском музыкальном театре имени Станиславского и Немировича Данченко. 20-летию со дня смерти Андрея Миронова. Культура в последних номерах научно-популярных журналов. Выставка от Дикса в Самаре. И Михаил Карасик готовит альбом «Парадная книга страны советов». Об этом и многом другом сегодня в 2 часа дня, как всегда, по пятницам в это время, в российском часе «Поверх барьеров» с Мариной Тимашевой. Не пропустите! А сейчас в эфире «Свобода в полдень» и знакомим вас с самыми интересными публикациями в сегодняшних российских газетах. Иркутская епархия Русской Православной Церкви призвала своих прихожан бойкотировать товары с религиозной символикой. Самое большое возмущение у нее вызывает тот факт, что изображения святых печатаются на винных этикетках. Но вспомнили в Иркутске и о других примерах, например, о самих деньгах, на которые это вино можно купить. Этой теме сегодня посвящает большую статью «Коммерсант». Подробности узнаем от Дмитрия Морозова, читавшего сегодня утром российскую прессу. Добрый день, Дмитрий.
День добрый.
Так о чем пишет «Коммерсант» и что именно предлагает сделать Иркутская епархия РПЦ?
Как сообщили в представительстве крупного импортера вина торгового дома «Арома», я цитирую «Коммерсант», он владеет сетью магазинов «Ароматный мир», в основном вина с брендами на религиозную тематику завозились, оказывается, в Россию из Молдавии. И вчера большинство молдавских производителей отказались комментировать заявление Иркутской епархии. Нам бы с запретами Роспотребнадзора разобраться, посетовали на Кишиневском винном заводе. Российские дистрибуторы и производители алкоголя считают, что на претензии представителей РПЦ могут быть вполне обоснованы. В отсутствии молдавских вин на региональных рынках появилась масса вина под религиозными брендами, похожими на молдавскими, рассказали в компании «Винторг». Более того, в письме Иркутской епархии, продолжает «Коммерсант», также говорится о намерении обратиться во Всемирный Русский Народный Собор с тем, чтобы тот, в свою очередь, обратился в Госдуму и Центробанк Российской Федерации. А суть обращения сводится к просьбе заменить лики святых на монетах и денежных купюрах, находящихся в обращении, на изображения более религиозно-нейтральные. Речь идет о монетах достоинством до 50 копеек, включительно, на лицевой стороне которых изображен канонизированный Георгий Победоносец, а также о 1000-рублевой купюре с изображением Ярослава Мудрого, который также причислен к лику святых. Впрочем, эта идея Иркутской епархии не нашла поддержки у руководства РПЦ. РПЦ гонит святое с этикеток и купюр газеты «Коммерсант».
У нас еще осталось время. Давайте остановимся на одной, ну, да я думаю, что очень интересной для всех жителей России, особенно путешествующих, теме. Сегодня в российской газете опубликован приказ Минтранса о новых правилах досмотра пассажиров в аэропорту. Это значит, что через 10 дней, 27 августа, они вступят в силу. И давайте расскажем, что же это за правила. Они довольно строгие, я скажу сразу, практически аналогично европейским, которые вступили в действие в прошлом году.
Вы правы, Марк, действительно, эти европейские правила, и это тот редкий случай, когда европейская не значит либеральная. Заметка называется «Руки вверх», опубликована она в российской газете. Попасть на самолет станет сложнее, зато будет больше гарантий безопасности, что, конечно же, не радует. По расчетам специалистов, такая процедура займет у пассажира всего-то навсего на 3-4 минуты
больше. Ну, а что запрещено больше. Проносить на борт теперь?
В основном это касается бутылок с алкоголем. Теперь, как в Европе, необходимо будет использовать пакеты, пластиковые пакеты с жидкостями, не только с алкоголем, но и с жидкостями. Ну, а что касается алкоголя, для многих это непременный атрибут, особенно дальних полетов, то его можно будет покупать только в магазинах Duty Free,
да,
ну, и не выбрасывать ни в коем случае
отметить,
чек.
Надо что при полете из Москвы, скажем, в Владивосток, никакими магазинами Duty Free пассажир воспользоваться не может, поскольку их просто нет в данном случае.
Ну, Марк, здоровый образ жизни.
Спасибо, Дмитрий. Самые интересные статьи в сегодняшней российской прессе мы обсуждали с Дмитрием Морозовым. Вы слушаете «Свободу в полдень». Сегодня в Тбилиси российская экспертная комиссия знакомится с документами по делу о ракетном обстреле грузинской территории, который, по мнению властей этой страны, был совершен российским же самолетом. Представители Москвы уже подчеркнули, что переданные им данные доказывают непричастность России к инциденту, в то время как накануне международная комиссия наблюдателей пришла к противоположному выводу. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Георгий Кабаладзе.
Вечером четверга в Тбилиси чартерным рейсом прилетели российские специалисты, которые должны изучить обстоятельства падения на грузинскую территорию антирадарной ракеты «Радуга» российского производства. Весьма представительную комиссию в составе военных экспертов и других специалистов возглавляют начальник главного штаба военно-воздушных сил России генерал-лейтенант Игорь Хворов и посол по особым поручениям МИД России Валерий Киниакин. В преддверии приезда российской комиссии министр иностранных дел Грузии Гела Бежуашвили заявил на заседании правительства, что Грузия требует от международного сообщества адекватной реакции. Инцидент 6 августа мы рассматриваем как продолжение целой серии подобных инцидентов, которые требуют к себе серьезного внимания со стороны международного сообщества. Это и есть наше главное послание к нашим международным партнерам. Сегодня в Тбилиси прибывает довольно представительная группа из России во главе с начальником главного штаба военно-воздушных сил России Игорем Хворовым. Я напомню, это тот самый генерал-лейтенант Игорь Хворов, который сразу после инцидента заявил, что никаких плановых полетов в тот день российская военная авиация не совершала. Однако оказалось, что именно в то время ВВС России проводили военные учения. Так что это заявление российского командующего оказалось обыкновенной ложью. Об учениях ВВС России 6 августа рассказал на заседании правительства и министр внутренних дел Авано Мерабишвили. Министерство обороны России вчера распространило информацию об учениях ВВС России 6 августа в соседнем регионе именно в это время, с участием тех самых самолетов Су-24. Все это свидетельствует о том, что заявления, которые мы раньше слышали из Москвы, мягко говоря, не соответствуют действительности. Они сами, наконец, подтвердили, что именно в то время проводили учения ВВС с участием самолетов Су-24 и отрабатывали именно уничтожение средств ПВО и радиолокационных станций. Напомним, что по версии грузинской стороны, самолет Су-24, вторгшийся в воздушное пространство Грузии 6 августа, намеревался уничтожить грузинский радар, купленный недавно в Украине, расположенный недалеко от Южной Осетии и способный контролировать небо над непризнанной республикой. По мнению премьер-министра Зураба Ногайдели, инцидент 6 августа побуждает грузинские власти ускорить работу Государственной комиссии по определению политического статуса Южной Осетии в составе Грузии. Георгий Кобаладзе для Радио Свобода, Тбилиси.
Высказать свое мнение об очередном российско-грузинском конфликте я попросил журналиста и известного военного эксперта Виктора Литовкина. Почему история с якобы российской ракетой, выпущенной по грузинской территории, развивается так быстро и так стремительно? Насколько можно доверять выводам Международной независимой комиссии, которые появились буквально неделю спустя этого инцидента?
Ну, во-первых, я не сильно доверяю выводам так называемой Международной независимой комиссии, потому что, во-первых, если она независимая, то там должны быть представители и той, и другой стороны. А поскольку там представители России не существуют в этой комиссии, а представляют ее страны, мягко говоря, недружественно настроенные к России, ну, кроме Швеции, которая нейтральная, это Соединенные Штаты, Латвия, Литва, от их объективности говорить, ну, на мой взгляд, преждевременно. А почему быстро? Ну, я не знаю, насколько достоверны факты, которыми они занимаются. Ведь известно, что ракету взорвали грузины. Очень быстро взорвали. То есть они спрятали концы в воду и оставили только для представления комиссии какие-то куски ракеты, где там написано «Россия», там, вот, и то, и другое. Номера ракеты, насколько мне известно, нет, и мы не можем определить, откуда она, как она оказалась в Грузии. Потом столько, извините за прямоту, вранья было вокруг этой ракеты, то она ночью попала туда, то она взорвалась, то, оказывается, воронка была огромная, а оказалось, что она всего где-то 1.5 метра. Ну, ракета, которая 700 килограмм весит, не могла взорваться так. Потом оказалось, что она не взорвалась, ракета. Вот. Ну и так далее, и тому подобное. Много таких вещей, которые говорят о том, что грузинские власти ведут какую-то достаточно понятную игру, да, но они ведут игру, которая далека от реальных, как бы, действий.
Ну вот в Тбилиси прибыла военная экспертная комиссия из Москвы, да. И что будет, если она не согласится с выводами так называемой независимой комиссии?
России представят какие-то фрагменты этой ракеты российским этим военным, вот, по которым нельзя будет составить объективную картину, и представят выводы уже так называемой независимой комиссии, вот, с которой российские эксперты не согласятся, потому что вот есть ряд вопросов, на которые ответа сегодня нет. Я думаю, что комиссия и та, и другая разъедутся во свояси, уверенные в своей правоте.
Почему уже долгое время отношения России и Грузии такие, можно сказать, нервные? Вроде бы и открытого противостояния нет, многие спорные вопросы улажены или решаются, и все равно постоянно возникают какие-то новые конфликты.
Я думаю, что Грузии не нужны добрые отношения с Россией, потому что она только на конфликте с Россией может добиваться какой-то зарубежной военной помощи, зарубежной экономической помощи, зарубежной финансовой помощи. На самом деле, как бы, Россия достаточно спокойно относится к Грузии. Многие люди у нас любят Грузию, потому что Грузия — это часть российской культуры, часть ее истории, без которой нет. Но то, что политики грузинские руководители на этом спекулируют, ну, что тут поделать. Такой период истории нашей.
Почему у России и Грузии такие нервные отношения? Вот что думают о постоянных конфликтах двух стран жители Екатеринбурга, с которыми побеседовала наш корреспондент Ирина Мурашова.
Как сообщила руководитель регионального отделения Объединенного гражданского фронта Надежда Дановская, конспирация – мера вынужденная, чтобы никто не смог помешать проведению важного мероприятия. Конференция собрала 27 участников, среди них лидеры Объединенного гражданского фронта, сторонники Эдуарда Лимонова, организации «Коммунисты Псковщины» и «Оборона», ряда правозащитных организаций региона. На конференции были подведены итоги деятельности «Другой России» в Псковском регионе, говорит Елена Демченкова, председатель оргкомитета конференции.
Мы провели несколько акций политического характера, социального характера. Были многочисленные пикеты привлечения внимания к различным проблемам.
В ходе конференции выступающие говорили о ситуации с выборами в стране. Говорит правозащитник Венедикт Достовалов.
С этим положением, когда выборы превратились в спектакль, когда выборы напоминают нам времена советской эпохи, нам прописывали одного кандидата, мы ходили, бросали это в урну, так сказать, не задумываясь, какой там выбор. И вот эти времена возвращаются, а этого крайне не хочется. Это одна из проблем России – фальшивость происходящего. У нас фальшивые партии. И все это выдается за чистую монету. И большинство народа с этим соглашается. И мне очень важно осознавать, что другая Россия – это нечто совершенно отличное от той бутафории, от той фальши, которую нам представляет наш сегодняшний режим власти.
Основной вопрос конференции – выдвижение единого оппозиционного кандидата в президенты России. В списке на обсуждение значилось 5 фамилий. Среди них Владимир Рыжков, Михаил Касьянов, правозащитник Владимир Буковский, финансист Виктор Геращенко и Сергей Гуляев, лидер движения «Народ». Также на конференции в список была внесена кандидатура Гарри Каспарова. Участники конференции отмечали, что выдвигать надо такого кандидата, который имеет шансы пройти, а также человека достойного – говорит Ольга Курносова, лидер Санкт-Петербургского отделения Объединенного гражданского фронта.
Вот для меня лично главным критерием по кандидату в президенты будет то, чтобы мне не было стыдно за выдвижение именно этого человека. Потому что сегодня действительно очень сложная ситуация. И мы можем действительно быть уверенными только в тех, кто своими поступками показал, что он никогда ни при каких обстоятельствах не пойдет на сговор с Кремлем.
Участники конференции большинством голосов избрали единым оппозиционным кандидатом в президенты России Михаила Касьянова. Кроме того, на Псковской региональной конференции были избраны делегаты на съезд «Другой России» и кандидаты в депутаты Госдумы от Псковской области. Для «Радио Свобода» Анна Либина, Псков.
Мы приносим вам свои извинения за техническую накладку в эфире. Это был материал нашего корреспондента Анны Липиной о региональной конференции оппозиционной коалиции «Другая Россия» в Пскове. Вы слушаете «Свободу в полдень». Сегодня вечером в 19 часов в прямом эфире «Радио Свобода» программа «Время гостей». В нее придет член политсовета партии «Союз правых сил» Борис Немцов, ведущая Анна Качкаева. А во второй половине часа нашей программы новости Москвы и Петербурга, в том числе последние данные о пострадавших в железнодорожной катастрофе. Далее открытие сезона в популярном московском театре «Мастерской Петра Фоменко», газеты «Подмосковье» о том, как пенсионеры через суд добились прибавки к пенсии, экономический обзор и спорт, итоги футбольных матчей второго отборочного раунда Кубка УЕФА. Сейчас в Москве 12 часов 30 минут и продолжит программу «Краткая сводка новостей».
Радио «Свобода». Новости.
Число жертв мощного землетрясения в Перу возросло до 510, свыше 1500 ранены. В столице страны Лиме и других пострадавших населенных пунктах продолжаются поисково-спасательные работы. В американском штате Юта трое спасателей погибли и 6 получили ранения в результате обвала в тоннеле. Они пытались пробиться к горнякам, блокированным в шахте с 6 августа. Администрация шахты решает вопрос о прекращении спасательной операции. В Ставропольском крае 45 детей госпитализированы с признаками пищевого отравления. Более 20 проходят амбулаторное лечение, сообщили в местной прокуратуре. Ведется проверка 7 детских садов, из которых дети поступили в больницу. Российские эксперты, прибывшие накануне в Грузию, продолжают расследовать вторжение неопознанного самолета на грузинскую территорию. Сегодня члены делегации побывают в селе Цитолубани, где упала, но не разорвалась выпущенная с самолета ракета. В Челябинской области завершаются военные учения стран-участниц Шанхайской организации сотрудничества. Сегодня полигон Чебаркуль в Челябинской области посетят лидеры стран ШОС. Две гражданки Южной Кореи, отпущенные в понедельник на свободу талибами в Афганистане, вернулись домой. 19 корейцев, в том числе 14 женщин, остаются в руках боевиков. Двух заложников талибы убили. Переговоры об освобождении похищенных продолжаются. Президент Турции Ахмет Неджад Сезер отказался утвердить состав нового правительства. Сезер предложил передать список на утверждение будущему президенту, выборы которого пройдут 20 августа. Послу Беларуси в Польше вручена нота протеста в связи с запретом на въезд в Беларусь ведущим польским политикам. Предложение России использовать радар в Азербайджане не может заменить планируемое Соединенными Штатами развертывание систем ПРО в Европе, заявил командующий американской противоракетной обороны Генри Оберинг.
Вы слушаете «Свободу в полдень». Сейчас последние данные о пострадавших в железнодорожной катастрофе под Петербургом, о средней зарплате для тех, кто приходит на Московскую биржу труда, и другие новости двух крупнейших российских городов у Татьяны Волович.
Петербург. В дорожно-клинической больнице остается 21 пострадавший при крушении Невского экспресса. Несколько человек, которые только через сутки почувствовали недомогание и были госпитализированы в другие больницы, доставлены также в дорожную больницу. Состояние одного пострадавшего оценивается как средней тяжести, остальные находятся в удовлетворительном состоянии. За получением компенсации в размере до 250 тысяч рублей обратились 8 пассажиров Невского экспресса, оформивших добровольное страхование. Всего добровольная страховка была оформлена лишь у 24 пассажиров поезда, и только они в случае обращения могут претендовать на такой размер компенсации. Все остальные пострадавшие, оформившие обязательную страховку, могут претендовать на компенсации до 12 тысяч рублей в зависимости от степени тяжести травм. Москва. Среднее пособие по безработице в столице не дотягивает до 1000 рублей. По данным Московской службы занятости, в столице зарегистрировано почти 31 тысяча безработных. При этом потребность в рабочей силе превышает 180 тысяч человек. Средняя заработная плата по всем предоставленным вакансиям во втором квартале 2007 года составила чуть более 12,5 тысяч рублей. Петербург. Театр «Балтийский дом» встретит свое 70-летие с новой сценой. Последние годы самая большая сцена Петербурга находилась в критическом состоянии. После каждого спектакля от нее отлетали щепки, рассказал генеральный директор театра Сергей Шуб.
Когда к нам приезжали звезды, театральные звезды мирового значения на фестиваль «Балтийский дом», конечно, им было просто очень трудно играть свои спектакли вот на том техническом оборудовании, которое мы могли предложить. И это просто было позор. То, что представляло собой техническое состояние сцены.
19 октября оборудованная по последнему слову техники большая сцена театра примет участников 17-го международного театрального фестиваля «Балтийский дом», после чего начнется работа театра на обновленной сцене. Москва. В выходные 18 и 19 августа будет временно прекращено движение поездов на участке Филевской линии Крылатская-Кунцевская. Станции Крылатская, Молодежная и Кунцевская будут закрыты для входа и выхода пассажиров. Данные работы связаны со строительством Строгинско-Митинской линии метрополитена. Петербург. Широкий спектр современного авторского кино, анимации, видеоарта, экспериментального и музыкального видео будет представлено в рамках открывающегося сегодня фестиваля Open Cinema. В этом году Open Cinema приобрел конкурсный статус, и поэтому программа разделена на две основные секции – лаборатория открытий, конкурсная часть, и панорама 360 градусов, информационная часть. В фестивале примут участие фильмы более чем из 27 стран мира. Впервые на фестивале будет представлено колоритное кино Таиланда и работы Аргентинской кинематографической школы. Москва. Завтра вечером в парке Кузьминки откроется 5-й международный фестиваль музыки «Дворянские сезоны». В программе проведения фестиваля запланировано выступление ансамбля «Тенора 21 века», а также Государственного академического камерного оркестра «Музыка Вива» под управлением народного артиста России Александра Рудина. Новости Москвы и Петербурга. 17 августа. Татьяна Волович.
Вы слушаете «Свободу в полдень». Замечательными спектаклями «Отравленная туника» и «Самое важное» одним из первых в Москве открывает новый театральный сезон театр-мастерская Петра Фоменко. Завершить его труппа надеется уже в новом собственном здании, рассказывает Марина Тимашева.
Совсем недавно Петр Наумович Фоменко отметил свой юбилей. А новый сезон юбилейный для всего театра, ему 15 лет. И он готовится к переезду в новое здание. Передаю слово директору театра Андрею Воробьеву.
Как-то удалось дожить до этой даты. Вопреки всем предсказаниям, говорят, что театр не живет больше 10 лет, говорят, что 13-й год жизни театра особенно сложный и непростой. Нам удалось преодолеть эти трудные моменты. Я думаю, что и 15-летний юбилей мы тоже отпразднуем и продолжим дальше нашу работу. Нам предстоит войти в новое здание, которое специально для нашего театра строит правительство Москвы на средства города. Это будет прекрасный ансамбль, состоящий из двух зрительных залов, большого количества репетиционных площадок, площадей, достаточного количества складских помещений, хорошо оборудованных гримерных комнат. Просто очень красивый проект. Мы также планируем выпустить два новых спектакля в постановке Петра Наумовича Фоменко. Это будет «Беспреданница» Островского. И пока мы называем это триптих по трем произведениям Александра Сергеевича Пушкина. Это будет «Граф Нулин», «Каменный гость» и «Записки из Фауста Гёте». Мы видим этот спектакль как эволюцию жанра от такой комедии очень легкой к настоящей философской трагедии. Мы в феврале этого года объявили конкурс и набрали стажерскую студию при театре. Это первый опыт для нашего театра. В принципе, театр так и называется, мастерская Петра Фоменко, потому что он вышел из мастерской Петра Наумовича Фоменко в Российской академии театрального искусства. И труппу театра составляют ученики Петра Наумовича Фоменко. В этом году мы набрали профессиональных актеров, недавних выпускников театральных институтов других школ: РАТИ, Щукинского, Щепкинского театральных училищ, школы-студии МХАТа и театральных вузов Санкт-Петербурга. Это в старых помещениях нашего театра, которые мы покидаем все-таки в ближайшее время, перенося наши спектакли и репетиционный процесс в новое здание. Вот на этих площадях начнет работать стажерская студия, где молодые актеры и еще мы наберем двоих-троих режиссеров смогут в течение 2 лет практиковаться при участии наших актеров и режиссеров под художественным руководством Петра Наумовича Фоменко. Я думаю, что это поможет им сделать какую-то яркую очень заявку и наиболее легко и творчески интегрироваться в сложный профессиональный театральный процесс.
Андрей, ну вот эта стажерская группа, это даже для меня новость, что уж говорить про людей, которые нас услышат. Андрей, а когда все-таки вы планируете переехать в это новое здание?
В сентябре будет произведена техническая передача здания. Там огромное количество помещений, огромное количество всевозможных коммуникаций, оборудования. Все это нужно актовать, нужно передавать документально. Там огромное количество бумаг, которые необходимо будет оформить для того, чтобы иметь право работать на этих площадях. Вот. Я думаю, что с начала октября мы уже приступим к процессу обживания новых площадей. Мы хотим потратить на это примерно 3 месяца. Это очень сложный и очень ответственный процесс. Нужно узнать этот театр, нужно его изучить ногами, нужно полюбить его сердцем, нужно вдохнуть в эти новые свежеокрашенные стены какое-то свое тепло, свою любовь. Нужно привить вирус театра, как говорит Петр Наумович, этим помещением, чтобы они задышали и зажили вместе с нашим замечательным творческим коллективом. И только после этого мы хотим сделать торжественное открытие. Я думаю, что это произойдет 13 января следующего года в нашем праздник нашего театра. Он совмещен со Старым Новым Годом. Мы очень любим эту дату, всегда ее отмечаем вместе с нашими очень близкими друзьями. Вот я думаю, что эта дата наиболее подойдет для того, чтобы пригласить и наших друзей, и прессу, и тех, кто строил это здание, для того, чтобы торжественно его открыть и всем вместе порадоваться этому счастливому событию, обретению нашим городом еще одной театральной площадки. Хотя я предполагаю, что уже в конце этого года мы обязательно перенесем большую часть репертуара на новые площадки в большой и малые зрительные залы. И даже, я предполагаю, что мы покажем спектакли на зрителей.
Андрей, дорогой, вот виданное ли это дело заставит слушателей в августе месяце мечтать о том, чтобы скорее наступило 13 января?
Ну, будем стараться сделать так, чтобы 13 января было так же тепло, как и сейчас.
В театре Петра Фоменко людям всегда было и будет тепло, и в этом сомнений нет. Марина Тимашева, Радио Свобода, Москва.
Свобода из космоса – это не фантастика. Наши программы «Без помех» доступны на спутнике Hotbird.
Всю необходимую информацию для настройки ваших приемных систем вы найдете на нашем сайте www.svobodanews.ru прямо на главной странице.
Добро пожаловать на спутник.
Слушайте Радио Свобода.
В эфире информационная программа «Свобода в полдень». Союз правых сил доказал случаи фальсификации на выборах в Московскую областную думу, а подмосковные пенсионеры через суд добились прибавки к пенсии. Эти и другие темы в обзоре прессы Подмосковья, который представит Вера Володина.
Подмосковные газеты не заметили или проигнорировали то, что Союз правых сил практически доказал факты фальсификации результатов мартовских выборов в областную думу. Только электронное издание «Город Надежда» сообщает, что за уже признанные нарушения оштрафованы два председателя избиркомов Химок. СПС удалось доказать факт вброса бюллетеней в пользу «Единой России» еще на двух подмосковных избирательных участках в городе Железнодорожный. Понимая, что нет шансов добиться отмены результатов выборов, СПСовцы делают все, чтобы наказать всех ответственных за нарушения, из-за которых, как утверждают они, партия не преодолела проходного барьера в 7%. Всего, уточняет «Город Надежды», выборы были сфальсифицированы в 15 районах Подмосковья. Лыткаринская газета «Новый век» рассказала необыкновенную историю о том, как пенсионеры через суд добились своей прибавки к пенсии. Автор материала «За границей нам поможет» или «Лыткаринские пенсионеры против России» Евгения Горбачева.
Люди, которые всю жизнь отработали на заводах в нашем городе и которые просто были обижены тем, что так несправедливо государство им не доплатило эти пенсии по несколько тысяч рублей, и, к сожалению, только 12 человек получат компенсацию, эти 12 человек дошли до конца. Эти 12 человек оспаривали свои права, доказывали свои права в Европейском суде. К сожалению, остальные побоялись, не стали тратить свои нервы и доказывать свою правоту. Они, к сожалению, как и большинство пенсионеров нашей страны, не получат свои заслуженные деньги. Начинали все с Лыткаринского суда, потом был суд Московской области, потом был Верховный суд. Люди не имеют юридического образования, они сами искали юриста, они сами искали переводчика. Это были наши местные лыткаринские учителя для того, чтобы им переводили все это. Обидно было то, что люди не захотели, пенсионеры, которые выиграли суд, кроме Кумкина, не захотели назваться. Они, в принципе, даже попросили притормозить выход этой статьи в свет, потому что боялись, что Министерство финансов Российской Федерации не оплатит им по 2000 евро за моральный ущерб. Люди все равно еще боятся и, к сожалению, пока не доверяют нашему государству.
Европейский суд довел это дело до конца. Дело называлось «Кумкин и другие против России». Два месяца назад был вынесен вердикт, и теперь Министерство финансов просто обязано будет выплатить пожилым людям пенсионные деньги. Правда, пишет «Новый век» из Лыткарина, все равно обидно, что прибавку получит только 12 человек из многомиллионных законных обладателей индивидуального коэффициента пенсионеров 0,7, который позже был снижен. Серпуховской «Миг» пишет, что в городе ищут управу на цены. В то, что муниципальное увещевание услышит торговля, редакция не верит и сама, но фиксирует. В Серпухове рост цен на хлеб в 5-6% считается небольшим по сравнению с городами ближнего Подмосковья, где он подорожал на четверть, а то и на треть.
С обзором подмосковной прессы вас познакомила Вера Володина. Говорит Радио Свобода, в Москве 12 часов 45 минут. Вы слушаете «Свободу в полдень». Напомню заголовки основных новостей часа.
Радио Свобода. Новости.
Число жертв мощного землетрясения в Перу возросло до 510, свыше 1500 человек ранены. В Ставропольском крае 45 детей госпитализированы с признаками пищевого отравления. Более 20 проходят амбулаторное лечение. В Челябинской области сегодня завершаются совместные учения стран-участниц Шанхайской организации сотрудничества. Ремонт обшивки американского космического корабля «Индевор» не будет проводиться на орбите, сообщили в НАСА. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. «Радио Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Вы слушаете «Свободу в полдень», и сейчас в нашей программе самые важные новости мировой российской экономики. Их представит Сергей Синицкий.
Объем промышленного производства в России за первые 7 месяцев года увеличился на 7,7% по сравнению с показателем за тот же период 2006 года, сообщила Федеральная служба статистики. При этом в июле прирост составил в пересчете на год 7,8%, что ниже экспертных прогнозов. В июне этого года темпы роста промышленного производства в России составили в пересчете на год 10,9%. Крупнейшая в Германии энергетическая компания «Эон» может передать российскому «Газпрому» часть акций своих тепловых электростанций, работающих на газе, в обмен на участие в разработке южно-русского газового месторождения на севере-западной Сибири. Об этом, по сообщению американской газеты Wall Street Journal, заявил исполнительный директор «Эон» Вульф Бернатат, отметив, что никаких решений руководством компании пока не принято. В прошлом году стороны предварительно договорились об участии трех немецких компаний «Эон», БАСФ и Винтерсхалл в разработке месторождения, однако совместная реализация проекта так и не началась. Темпы инфляции в 13 странах еврозоны в июле составили 1,8%, сообщило статистическое агентство Европейского Союза, что делает менее вероятным дальнейшее повышение Европейским центральным банком базовых процентных ставок. Рост цен в июне составил 1,9%. Пороговым уровнем инфляции, превышение которого может повлечь за собой повышение ставок, Европейский центральный банк считает текущий рост цен на 2%. Крупнейшая в Соединенных Штатах компания ипотечного кредитования Countrywide Financial объявила о получении синдицированного кредита от 40 международных банков на общую сумму 11,5 миллиардов долларов для поддержания текущих операций. На фоне кризиса на рынке рискованного ипотечного кредитования в США два других крупных его участника, компании New Century и American Home Mortgage, уже обратились в суд по банкротствам для временной защиты от кредиторов. С начала года почти 70 более мелких компаний на этом рынке обанкротились или были выставлены на продажу. Количество строящихся жилых домов в США в июле, по данным Министерства торговли, оказалось минимальным за последние 10 лет. На сегодня общий объем выданных в США ипотечных кредитов, по данным Американской ассоциации ипотечных банков, составляет примерно 10 триллионов долларов. Это 75% объема ВВП страны в 2006 году. 12% этой суммы приходится на долю кредитов рискованной ипотеки. А доля просроченных из них составляет примерно 1% от всех ипотечных кредитов в США.
Сергей Синицкий о главных новостях в российской и мировой экономике. Вы слушаете «Свободу в полдень», и нашу программу завершит традиционный спортивный обзор. Снова со мной в студии наш обозреватель Олег Винокуров. Еще раз добрый день, Олег.
Добрый день.
Ну что, начнем, наверное, опять с футбола. Все-таки это самое интересное сегодня.
Ну, конечно, мы же так ждали, кажется, долго. Но на самом деле уже не так и долго. Вот этот летний перерыв длится. Ждали мы возобновления европейского сезона. Вот дождались, наконец, 3 дня. Проходили матчи в Лиге Чемпионов, в Кубке УЕФА, ну, пока еще квалификации, естественно. Вчера «Зенит» из Санкт-Петербурга успешно сыграл в Словакии, в городе Златы Моравцы, с командой «Вион», выиграл 2-0. Ну, в общем, как принято считать, решил вопрос о выходе в основную сетку Кубка УЕФА. Ну, естественно, болельщики помнят, что накануне, за день до этого, играл «Спартак» в квалификации Лиги Чемпионов.
И не решил вопрос.
И не решил вопрос, да. Еще вопрос оставлен на 29 августа. Ну, а что касается украинских болельщиков, то им еще было веселее, потому что у них 3 команды даже в эти дни играли. У них ведь нет места в основной сетке Лиги Чемпионов, как у ЦСКА, поэтому и Киевская «Динамо», и «Шахтер» должны через квалификацию. Сыграли они по-разному, диаметрально противоположно. «Шахтер» проиграл в Австрии Зальцбургу 0-1, а Киевская «Динамо» в гостях в Сараеве выиграла 1-0. А вот вчера еще Днепр, он как раз полностью, чтобы результаты все разнообразить, сыграл в ничью с командой ГКС из Польши на своем поле. Сыграл в ничью 1-1. Ну вот о том, как все это было и какие впечатления остались у украинской футбольной общественности, нам сейчас из Киева расскажет наш коллега Максим Максимов.
Слушаем.
Несмотря на откровенный провал киевлян на старте чемпионата Украины, большинство специалистов предсказывали динамовцам легкое прохождение в групповой турнир. Как будто не было в клубной истории унизительного поражения от безвестного швейцарского «Фортуна». В третьем раунде квалификации Лиги чемпионов киевская «Динамо» в третий раз сыграла с клубом из бывшей Югославии. Дважды до этого встречи заканчивались в пользу киевлян. Первой жертвой в сезоне 2001 года стала сербская «Црвена звезда», которую прошли, сыграв оба матча в ничью 0-0 и 1-1. В 2003-м победили хорватское «Динамо» 3-1 и 2-0. На этот раз соперником действующего чемпиона Украины стал чемпион Боснии и Герцеговины. И, кажется, традиция нарушена не будет. «Динамовцы» оказались удачливее. Уже на 13-й минуте им удалась быстрая контратака, после которой и был забит гол, ставший победным. Наверное, можно было бы уже сегодня предположить, что «Динамо» одной ногой в групповом турнире Лиги чемпионов. Но, пожалуй, не стоит забывать, что Сараево на своем поле точно с таким же счетом проиграло и бельгийцам. А вот в гостях им удалось обыграть Генк. К тому же игра «Динамовцев», как и прежде, настолько далека от совершенства, что даже самый отъявленный оптимист не рискнет давать какие бы то ни было гарантии. В который раз крайне неубедительно выглядели Михалий Кокорея, редко обострял игру, подолгу застревавший на бровке Гусев, ну а Ребров скорее имитировал активность. Впрочем, динамовский капитан выглядел отнюдь не хуже остальных игроков. А вот бесспорно лучшим стал Шовковский, который на 74-й минуте после удара Турковича взлетел под перекладину. Ну и Сашо не выручил бы, окажись точнее, вышедший на замену Мешич. Дважды после его ударов головой мяч пролетал в считанных сантиметрах от штанги. Наш козырь – скорость и мастерство. Мы в состоянии обеспечить необходимый результат уже в первой игре, убеждал накануне игры Гавранчич. В отличие от Горна, который года полтора наблюдал за своими партнерами с трибуны, я бы не решился так категорично рассуждать о мастерстве нынешнего «Динамо». Бесспорно, есть в команде несколько игроков, которые успевают раза два за игру продемонстрировать свой дриблинг. Кто-то умеет исполнять стандарты, кому-то удаются подкаты. Но совокупность этих технических приемов явно недостаточно для того, чтобы претендовать на место среди европейской элиты. Так и осталось великой тайной. Что же такое для современного «Динамо» своя игра? Думаю, Анатолию Девьяненко остается мучиться не так уже долго. Даже если его подопечные выиграют сначала у «Карпат» и «Кривбаса», а потом и в ответном матче у «Сараева», пройдя в групповой турнир Лиги чемпионов, его все равно ждет почетная отставка. Ой, недаром так категорично отказывается принимать «Динамо» Жерар Улье, с которым, во всяком случае, такие переговоры велись. Неужели президент клуба наконец-то примирился с мыслью, что пришла пора наступить на горло собственной песни и заняться нормальным бизнесом? Есть такое подозрение. Абсолютно правы оказались те прогнозисты, которые пророчили матчу «Зальцбург-Шахтер» сумасшедшее напряжение. Собственно, предположить подобное было просто. Ставка чрезвычайно высока. Соперники боевиты и достойны друг друга. Болельщики требуют отчаянной схватки. Что же из всего этого могло получиться? Как раз то, что и наблюдала футбольная публика на стадионе в Зальцбурге 15 августа. Горняки в гостях уступили Сочи некомфортным счетом 0-1. Следует признать, что австрийцы выглядели сильнее. Это был матч равных соперников, которые вели неприметную для зрителей партию. Если Зальцбург выглядел сборной прославленных ветеранов, то молодецкому задору «Шахтера» просто не повезло. И слава богу, что Луческу не стал делать трагедии из неудачи. Пропущенный после пенальти гол не должен смущать болельщицкие массы. И хоть отыграться в Донецке будет довольно-таки сложно, надо признать, что в тот вечер правил бал настоящий футбол. И ты понимаешь, почему Липи и Тропотони могут без скандала переходить из клуба в клуб, обучая игре не только футболистов, но и болельщиков. Днепр откровенно разочаровал. Лидер украинского чемпионата, совсем недавно камня на камне не оставивший от «Динамо» и, казалось бы, абонировавший все большинство позиций в национальной сборной, против ГСК выглядел командой первой лиги. Польские горняки контролировали ситуацию с первой до последней минуты и забили гол после продуманной массированной атаки, во время которой Чигринский неожиданно для всех сыграл рукой. В то время как гости сумели открыть счет, бросив на алтарь победы все ресурсы без остатка. Трудно представить себе, что днепряне сумеют в гостях взорвать глубоко эшелонированную оборону польской команды. Настолько убедительно выглядели гости.
Ну вот, Максим Максимов рассказал о том, чему сопереживали футбольные болельщики Украины в минувшие три дня. Ну, а в заключение, чтобы одним футболом не ограничиваться, уже и о других видах спорта поговорим. Вот в теннисе довольно крупные турниры происходят. Но у мужчин это турнир в Цинциннати, это США, там вообще он из серии «Мастерс». Был определен состав четвертьфинальных пар. Есть в восьмерке представитель России Николай Давыденко, он выиграл у чеха Томаша Бердыха 6-2, 6-3, 6-2, и теперь встретится с испанцем Давидом Феррером, который взял верх над американцем Энди Родиком 7-6, 6-4. Ну а в других четвертьфиналах будет играть швейцарец Роджер Федерер с испанцем Николасом Альмагро. Еще один представитель Испании Карлос Моя встретится с австралийцем Лейтоном Хьюитом, и два американца померяются силами — Джеймс Блейк и Сэм Куэри. Ну а женщины тоже в Северной Америке играют, в Канаде, если конкретно, то в Торонто. Там в 1/8 финала играли три россиянки и сыграли следующим образом. Светлана Кузнецова выиграла у американки Меган Шонесси 6-3, 6-2. Надежда Петрова нанесла поражение швейцарке Патти Шнидер 6-4, 6-1. А Динара Сафина уступила в трех сетах француженке Марион Бартали 2-6, 7-6, 0-6. И теперь Петрова будет играть с бельгийкой Жюстин Анен в четвертьфинале, Кузнецова с француженкой Татьяной Головен, Бартали с китаянкой Цзи Янь и Виржины Розано, третья представительница Франции в восьмерке сильнейших, встретится с Еленой Янкович из Сербии. Ну и можем вернуться еще в Россию, чтобы сообщить о том, как проходит Кубок Лады, хоккейное состязание, которое идет в Тольятти сейчас. Вот там второй финалист определился, это нижнекамский нефтехимик, который в третьем туре выиграл у команды Касцинк Торпеда из Усть-Каменогорска со счетом 5-2, и вот стал вторым финалистом, а первый был известен заранее, это Салават Юлаев, он досрочно вышел в финал, ну и свой третий матч тоже он выиграл у Лады со счетом 3-0. Ну, вот таковы основные новости спорта на сегодня.
Спасибо. Такова была картина действительно дня в мире спорта. Я думаю, вполне исчерпывающим образом ее представил наш обозреватель Олег Винокуров. Вы слушали «Свободу в полдень». В прямом эфире был Марк Крутов, продюсер Александр Орлов-Сокольский. И не пропустите обязательно после выпуска новостей в прямом эфире ток-шоу «Личное дело». Сегодня разговор пойдет об амбивалентности наших чувств. Как могут уживаться любовь и ненависть в одном, что называется, флаконе. В гостях у Татьяны Ткачук, психоаналитик и философ Павел Гуревич и семейный психотерапевт Ольга Березкина. Слушайте «Радио Свобода», а я прощаюсь с вами. Всего вам доброго, удачных выходных.
«Радио Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 11665, 15535 и 17730.